Вечер, утро, мудренее.
Программа для тех, кто хочет слышать прямые ответы на прямые вопросы в прямом эфире.
Добрый вечер. В прямом эфире вы слушаете программу «Вечер, утро, мудренее», потому что, как ни крути, вечер, утро, мудренее, если коротать его на волне Радио Россия Хакасия.
Так считаем мы, ведущие Татьяна Кириллова и Олеся Калиниченко. С нами заодно наш звукорежиссер Светлана Васина.
Каждый 14-й житель нашего региона имеет инвалидность. Это данные Бюро медико-социальной экспертизы по Республике Хакасия.
Цифра настолько впечатляющая, что в нее даже вот так сходу сложно поверить. Притом мы знаем из личных опыта общения с людьми, чьи физические возможности серьезно ограничены, что получить инвалидность очень сложно, что при освидетельствовании группа понижается или вовсе снимается. И вот при том статистика такова, что каждый 14-й житель Хакасии получает пенсию по инвалидности. Вот, Олеся, здесь, наверное, какое-то противоречие.
Будем разбираться и обсуждать проблему. У нас в гостях главный эксперт Бюро МСЭ по Республике Хакасия Оксана Струкова и руководитель общественной благотворительной организации инвалидов фонд, руководитель общественного благотворительного фонда «Ковчег» Павел Фильшин. А с Оксаной Струковой у нас еще пришла Татьяна Шумакова, заместитель по экспертной работе МСЭ по Республике Хакасия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, разговор будет насыщенный и, думаю, что интересный.
Давайте поясним, что Оксана Гавриловна является руководителем Бюро медико-социальной экспертизы, которое устанавливает и снимает инвалидность, а также разрабатывает индивидуальную программу реабилитации. Павел Фильшин отстаивает права детей-инвалидов и их родителей, потому что знает о проблеме не понаслышке.
Слушай, Павел, да, расскажите о своей ситуации.
Отцом ребенка-инвалида, сыну 12 лет, здесь родился я сам, вырос, как бы, и за эти 12 лет, ну, невероятно, как бы, много мы столкнулись с проблемами, и в части медико-социальной экспертизы, и в части ФСС, ну, и проблем, то есть, можно говорить очень много.
В каком состоянии Данил находится?
Состояние, ну, ДЦП, как бы, ребенок не ходит, не сидит самостоятельно, ложку самостоятельно не держит. Ну и после 6 лет как бы вот почему-то пропала речь. Вот, после реабилитации в Саяногорске там неоднократных и так далее. Ну, в общем,
сложно.
Сложно, да.
Оксана Гавриловна, Татьяна Юрьевна, большинство людей – это инвалиды, родственники инвалидов, люди, сочувствующие. Им убеждают нас в том, что получить, продлить инвалидность очень сложно, очень унизительно и подчас даже невозможно. Буквально в двух словах скажите, что вы думаете о том, почему значительная часть общества думает именно так? Почему вот такой стереотип, такое мнение сложилось? Не сейчас, а на протяжении, ну, прямо десятилетий, наверное.
Вы знаете, может быть, это можно связать с тем фактом, что до появления в службе медико-социальной экспертизы, до момента проведения освидетельствования, ведь к нам приходят больные, уже наши пациенты, не просто имея хроническую патологию, они длительное время страдают этим заболеванием. Для того, чтобы оформиться к нам, они проходят ряд и неоднократно диагностические обследования, лечебные и реабилитационные мероприятия. Они уже сами устают от этой болезни, они сами устают от состояния нахождения вот в этой патологии. И когда они приходят к нам уже на этап освидетельствования, для того, чтобы мы им оказали услугу по проведению медико-социальной экспертизы, конечно, они уже эмоционально истощены. Они приходят с настроением, что безусловно, в 100% случаев у них будет группа инвалидности. Мы сейчас говорим абсолютно откровенно. Иногда, конечно, и лечебные структуры, медицинские организации, сотрудники, направляя к нам пациентов, они, конечно, настраивают уже пациентов на то, что у вас в 100% случаев будет группа инвалидности, и даже обозначают градацию этой группы. Здесь мы тоже честны. И когда пациент, пройдя всю диагностику, все лечение, имея огромный стаж патологии, приходит к нам и вдруг в каком-то конкретном случае не определяется группа инвалидности или категория ребенок-инвалид, вот здесь возникают вот это конфликтные ситуации, которые и негатив со стороны тех людей, которым не определена группа инвалидности, или определена та группа, которую они не ожидали, ну, в сторону уменьшения, да, и мы не скрываем, что часто клиницисты говорят, здесь у вас вторая группа инвалидности, но несколько недочитывают наши законы экспертные и несколько не ориентированы, скажем мягко, в том, в каких случаях, при каких последствиях определяется группа инвалидности. Вот это вызывает больше всего негативных реакций. И, безусловно, о том, что вы говорите, я вначале сказала, что это процесс длительный, да, подхода к медико-социальной экспертизе. Даже, может быть, сейчас у условного пациента нет еще никаких оснований для определения группы инвалидности. Но имеет он большой стаж патологии, вот подходя к нам, к экспертизе, ну вот о чем я сказала, что, возможно, это связано с этим. Необходимо сказать, что процедура освидетельствования уже многие-многие годы она остается прежней. В 1996 году наша служба переведена, помните, если было такое понятие, ВТЭК, врачебно-трудовая экспертная комиссия.
Это все вместо ВТЭК.
Да, вот ВТЭК был изначально. В 96 году, 1996 году, 965-м постановлением правительства, наша служба превращается в службу медико-социальной экспертизы. Почему? Потому что именно с этого периода, с 13 августа 1996 года, в службе появляется такое понятие, как реабилитация. Вводится этим постановлением впервые индивидуальные программы реабилитации. Но если смотреть в корень, основа остается прежняя. Здесь в 1996 году впервые появляются те понятия, на которых мы и сегодня выстраиваем медицину, на основе которых мы строим свое обоснование, экспертное заключение. В нашей службе, безусловно, обновляются, появляются новые кадры, но у нас очень богатый экспертный опыт, и у нас очень эксперты, которые имеют 10-летний, 20-летний стаж работы. Мы никоим образом не переносим это, потому что в наше время динамичное, меняющееся постоянно нормативных документов, но мы очень гибко подходим к экспертизе. И вот с 1996 года основа остается прежняя, то есть наличие заболевания с последствиями определенными. Если мы говорим, например, о сердечно-сосудистой патологии, последствия в виде какой-либо стадии сердечной недостаточности, бронхолегочная система – это какая-либо степень дыхательной недостаточности. И так далее по системам, по всем, которые существуют у человека. То есть само заболевание с последствиями, потом приводить оно должно к ограничениям жизнедеятельности и к социальной недостаточности. И на сегодняшний день прошло сколько лет? Получается, 20 лет. Основа остается прежняя. Мы сейчас вот говорим о том, что очень много говорится о новых классификациях. Новые классификации вступили в силу с декабря 2014 года. Можно, да, мы перейдем уже к новым классификациям?
Нет, давайте мы пригласим к разговору радиослушателей. Звоните, пожалуйста, нам в студию по телефону 22-70-68, задавайте свои вопросы.
Ну, даже не просто задавайте свои вопросы, рассказывайте свои истории по обсуждаемой теме, делитесь опытом, высказывайте мнение. 22-70-68 – наш телефон.
Давайте поговорим вот об информационном поводе, почему мы сегодня собрались в студии. 2 февраля вступил в силу новый приказ о классификации и критериях установления инвалидности. Как мы поняли, прежний документ вызывал массу каких-то, ну не массу, но по крайней мере были, да, негативных эмоций со стороны инвалидов. В частности, вот мы нашли такую информацию, что, я так понимаю, за прошлый год по правам ребенка в аппарат управления Российской Федерации
из уполномоченного Российской Федерации.
Поступило более 270 обращений по случаям отказа в установлении инвалидности тяжелобольным детям. Получается, что прежний закон как-то работал недостаточно эффективно.
Ущемлял права инвалидов.
Вот что изменилось со 2 февраля?
Вот смотрите,
проще или сложнее
стало
человеку?
Мы говорим о законе, то есть о приказе, который работал с конца 2014 года, то есть с декабря 2014 года, и он отработал всего чуть больше года. Потому что это приказ 664-Н Минтруда России. Я уже говорила в интервью о том, что это приказ, это очень массивный, очень большой документ. Он представляет и он содержит все нозологические группы заболевания, которые вообще существуют, да, и рассматриваются и в клинике, в медицине, и в экспертизе. Он прозрачен, потому что, открыв этот приказ, это приложение, пациенты могут посмотреть, что же, какую же патологию они имеют, и на что они могут претендовать в соответствии с процентным соотношением. То есть этот приказ содержит не только нозологию, не только заболевание, но и процентное соотношение любой патологии, диапазон от 0 до 100. И мы говорим, что 10-30% это стойкие незначительные нарушения, при которых не определяется ни категория ребенок-инвалид, ни группа инвалидности у взрослого населения. 40-60% это соответствует третьей группе инвалидности у взрослых, или либо уже начинается, тогда мы можем определять при 40%, определив категорию ребенок-инвалид. 70-80 – это вторая группа инвалидности у взрослых, ну, у детей, соответственно, категория ребенок-инвалид, и так до 100%. Это 664-й отработал год. Он был на мониторинге у всех главных бюро Российской Федерации. То есть все главные бюро на территории нашей страны, они высказывали и отправляли и в Федеральное бюро, и в Министерство труда по Российской Федерации свои замечания, предложения и предложения по минимизации рисков применения данного приказа. И вот со 2 февраля мы увидели новый приказ 1024-Н, который учел, и мы видим, что действительно в этом приказе расширены некоторые нозологические структуры, введены, если и в части это касается как раз детей-инвалидов, то есть при освидетельствовании детского населения.
То есть больше заболеваний подпадает под категорию инвалидности.
Да, под категорию и самой инвалидности, и когда определяется категория ребенок-инвалид. Больше всего вопросов было, вот вы сейчас как раз озвучили, по детскому населению, да, это мы говорим о врожденной аномалии. Когда она, безусловно, была в этом перечне, но она была оценена без какой-то детализации, уложена в 10-30%. А мы сказали, это незначительные стойкие нарушения, при которых не определяется категория ребенок-инвалид. Сейчас они, в этих классификациях указаны, это аномалия, то есть это патология, патология челюстно-лицевой области, это опять же врожденная косолапость, это врожденные вывихи бедра. И здесь идет оценка, и они предлагают в этих классификациях, то есть на фоне проводимых реконструктивных операций, эффективности проведения реконструктивных операций. Но этот подход, он был и в предшествующих классификациях, потому что мы всегда оценивали само состояние пациента на фоне проведенных реабилитационных мероприятий, на фоне проведенных лечебных и реабилитационных мероприятий. Ведь вы же понимаете, что правительством Российской Федерации, Республики Хакасия выполняется задача социальная и значимая в том плане, чтобы вернуть человека в социум. Что важно? Важно скомпенсировать как минимум состояние пациента, да, проводя высокотехнологичные виды медицинской помощи, ну, в том числе, я говорю, и реконструктивные операции. Для чего все это делается? Это тратятся огромные государственные деньги. Для того, чтобы как минимум скомпенсировать состояние пациента, вызвать стойкую ремиссию, а как максимум восстановить нарушенные функции и системы.
Мы вернемся к этому разговору. У нас в студии есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Из Усть-Абаканского района вам звонят. У меня вот такой случай в жизни был, и до сих пор не могу прийти в себя. Муж заболел плевритом, 11 месяцев пролежал в больнице, рост 1,90 м, такой здоровяк, исхудал весь. И просили, а тогда совхозы разваливались, работы не было, денег не было, попросили оформить хотя бы третью группу. Он 2 месяца по больницам, его гоняли в Усть-Абакан, в Абакан, в Усть-Абакан, Абакан, пока опять он не попал в больницу. Назначили ему пенсию 700 рублей. Он 1 месяц получил и умер. Вот что это за система такая? Он задыхался, дышать не мог.
Спасибо вам за ваш звонок. Оставайтесь с нами, слушайте нас.
Вот еще у меня сватюшка. Ей удалили матку, ей удалили грудь. Года даже на инвалидности не подержали и сняли инвалидность. Как вот так можно? В наше время, когда ни работы, ничего. А какие злые врачи, где вот муж оформлялся, так врач говорит, ты сам это придумал, и тебе или кто подсказал оформляться на инвалидность. Ну, видит, человек даже разговаривать не мог, он задыхался, такая болезнь у него.
Скажи, и все. Скажите, пожалуйста, как вас звать? Как вам обращаться? Зоя. Спасибо вам за ваш вопрос.
Отчество не прозвучало, ну давайте тогда я отвечу следующим образом. Значит, вот о чем мы, с чего мы начали разговор? О том, что часто негативное отношение к уже к освидетельствованию, к службе медико-социальной экспертизы складывается на доэкспертном этапе, когда пациенту приходится, да, неоднократно обращаться к врачам, которые проводят диагностические мероприятия. Для того, чтобы направить к нам, они должны сами для себя решить, клиницисты, есть ли стойкое нарушение здоровья.
То есть человека если... обнадежили?
Человека в данном случае я не могу сказать, непонятно, что обнадежили, но его, видимо, долго обследовали.
Но человек был настолько болен, что он и умер вскоре после.
Нет, видите, если наш оппонент говорит о том, что 11 месяцев...
Это не оппонент, это радиослушатели.
Радиослушатели. Значит, 11 месяцев он находился, его обследовали, не знали, или пневмония, или не пневмония. То есть вот его уже на лечебном этапе затянули до того, что он устал от того. И когда пришел к нам, здесь непонятно. Здесь непонятно абсолютно, о чем идет речь в том плане, что медико-социальная экспертиза освидетельствовала, признала его инвалидом, я так понимаю.
А через месяц человек умер.
Это понятно, через месяц. Но здесь вина чья? Лечебной сети непонятно? Или медико-социальной экспертизы? Ну, медико-социальная экспертиза приняла решение по тому, что было представлено клиницистами медицинской организации, которая его лечила такое длительное время. Прозвучало же от радиослушателя, что 11 месяцев да, его да, лечили. Да. Он попадает на экспертизу, но момент, когда проводится экспертиза, всегда медицинская организация является первой ступенью, первым звеном до направления к нам. Именно они являются той первичной структурой, которая может оценивает впервые состояние и наличие стойких нарушений.
Так вот, это получается, у нашей медицины, у них это ЦУ какое-то, что ли, чтобы человека вот так вот...
Не направить.
Нет, вы знаете, здесь нельзя
почему
вот так...
долго?
Да, вот так нельзя, Алис, сказать, что какая-то установка у медицины...
Просто у людей, я думаю, складывается такое впечатление.
Они должны, вы понимаете, они должны человека взять на лечение. Мы сейчас говорим за медицинскую организацию в том классической форме, которая должна существовать в обществе. Они должны, пациент заболевает, они должны взять его на лечение и попытаться вылечить. Это в первую очередь. Осложнения могут быть различными. Осложнения могут быть различными. Последствия течения заболевания может быть непредсказуемым. Может быть, что-то добавит мой заместитель по экспертной работе?
Ну да, разрешите, я несколько тоже поясню, чисто вот по клиническим моментам. Все дело в том, что вот плеврит, прозвучавший сегодня здесь, да, это, конечно, грозное осложнение. Это не заболевание, это осложнение заболевания. То есть это может быть и туберкулез, и заболевание легких, то есть онкопатология. То есть мы не знаем в данном случае, какая патология, насколько она серьезна. Получается, что через 11 месяцев человек ушел, да? То есть очень была серьезная патология. Скорее всего, это, значит, на уровне какой-то диагностики, лечения. То есть пытались, может быть, в онкоцентр человека отправить, если в этом была необходимость. Поэтому говорить о том, что медико-социальная экспертиза установила группу инвалидности, и, значит, пациент вот ушел, к сожалению, беда такая случилась, да, наверное, все-таки тут вопрос больше, наверное, к медицинской организации, которая 11 месяцев, значит, человека лечила, наблюдала, диагностировала, сложно сказать. Вот. И касается, извините, пожалуйста, второй части вопроса, если можно, я поясню.
Да, конечно.
Да?
Давайте напомним, о чем.
А вопрос Зоя задавала следующий, что ее родственница являлась, значит, инвалидом по онкопатологии с молочной железой, и на второй год, я так понимаю, что группу инвалидности не установили. Ну, вот, как сказала Оксана Гавриловна выше, сейчас, да, действительно, в этом новом приказе, в новых классификациях четко дифференцированы все онкозаболевания и по стадиям, и по, то есть по градациям, и по срокам наблюдения. Ранее мы устанавливали группу инвалидности по онкопатологии с учетом, значит, химиотерапии, нуждаемости в таковой. Как правило, молочная железа, они идут, такие пациентки, на тамоксифене, то есть гормонотерапия, без химиотерапии, то есть такой значимой, без лучевой терапии. Поэтому все зависит от того, насколько, значит, были ли осложнения от стадии заболевания. Поэтому, скорее всего, там была незначительная первая стадия заболевания, без лимфостаза, без последствий. Может быть, вообще было секторальное, так скажем, оперативное вмешательство. Поэтому тут все индивидуально.
Но мы не знаем подробностей.
Конечно,
так,
сложно рассуждать, да. Но мы, когда принимаем решение однозначно, это и нормативные документы, и клиническая литература, и экспертный опыт в том числе.
И еще можно добавить, при онкопатологии, если мы сейчас говорим по новым классификациям, а может быть, свидетельствование было гораздо раньше вот этого года, который прошел, онкопатология – это патология единственная, которая, ну, не единственная, но, скажем, одна из нескольких, когда мы оцениваем стадийность, данные гистологические, проведенные вообще радикальности лечения, какова была.
То есть не все онкологические больные являются инвалидами.
Да, и динамический срок динамического наблюдения. Если мы говорим о начальных стадиях, то он может быть действительно год. Если более длительные стадии, здесь динамическое наблюдение может быть 3, 4 и 5 лет. Все зависит от того, все индивидуально, абсолютно. Как только человек перешагнул пятилетний рубеж с онкопатологией, и это принято во всем мире, значит, процесс степени риска рецидива снижается в разы,
и, соответственно,
десятки.
И группа снимается.
Как только перешагнули люди определенный рубеж по динамике, то есть по сроку наблюдения,
стабилизация,
здесь мы исключаем уже возможности. Дай бог, будет так.
Без рецидивов.
Павел, вы присоединяйтесь к нашему разговору, потому что у вас тоже есть опыт общения.
Есть вопросы, как Саня говорила, именно по детям с диагнозом ДЦП. То есть вот один из первых вопросов – это по программе, индивидуальной программе реабилитации ребенка. Мы как бы вот много общаемся с Красноярским краем, с родителями, с новосибирцами. Вот, выясняется, вот, допустим, следующее, что программа ИПР у них вот расписана на 8 листах, допустим. У нас у ребенка вот программа ИПР на 2 листах всего расписана. То есть такой очень малый перечень технических средств реабилитации.
А программа ИПР – это залог будущего здоровья, состояния?
Да, это индивидуальная программа реабилитации ребенка, то есть вот, по которой мы, то есть, должны получать средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, медикаменты и так далее и тому подобное. Вот. Почему у нас такая программа реабилитации скудная для детей-инвалидов? Вот. И вот, допустим, знаем, опять же, на примерах соседей, что в соседних регионах выдают современные средства реабилитации. Это стулья, межкомнатные, коляски и ходунки, так сказать, уже более современные. А мы вот почему-то работаем со слоеной фанерой, с Кузбассом до сих пор.
вопрос, понимаете, спасибо за вопрос. Значит, я постараюсь более кратко, потому что у нас уже окончание, ну, скоро я вижу, смотрю на часы.
Вы считаете минуты?
Я считаю, потому что они дороги, хотелось бы можно больше сказать людям о том, на понимании. Павел, значит, смотрите, индивидуальная программа реабилитации, формы ее, они абсолютно одинаковы на всех территориях, во всех субъектах Российской Федерации. 8 листов 3. Есть бы, и я думаю, что у вашего ребенка же бессрочно установлена категория ребенка. До 18 лет. Это практически для ребенка бессрочно. Это максимум, который может быть в данном случае. И индивидуальная программа реабилитации для вашего сына, она разработана по 379-Н приказу. Она имеет один и тот же вид, все, что вот мы сейчас говорим. Единственное, что разделы все одинаковые. Раздел медицинской реабилитации, социальной реабилитации, технические средства реабилитации и социокультурная, это туда же входит раздел социальной реабилитации. Единственное, что может отличаться по перечню технических средств реабилитации, о том, что вы сейчас говорите. Перечень определяет, безусловно, помните, я говорила про первое звено и первую ступень, это медицинская организация. Они вашего ребенка видят каждый день. Ну, мы говорим о том, что наблюдает у вас участковый терапевт, наблюдают вас неврологи и так далее, специалисты узкой направленности. И они определяют тот перечень технических средств, который мог бы скомпенсировать то состояние, которое имеет ваш ребенок. Значит, технические средства реабилитации, перечень, мы, освидетельствуя его, мы никогда у детей не имеем тенденцию уменьшать тот перечень, который указан лечебной структурой, той медицинской, той структурой, которая наблюдает, лечит, реабилитирует вашего ребенка. Все, что указала лечебная структура, есть, безусловно, случаи. И чтобы сократить маршрут, и чтобы не вызывать негатив, о чем мы сегодня говорим пациентов к нашей структуре, мы технические средства даже без заключения медицинской организации сами вписываем в индивидуальную программу реабилитации. ИПР, так сокращенно, да, это юридический документ, дающий право на использование федеральных денег в том объеме, который мы определили.
А вы имеете такие полномочия отслеживать, безусловно, исполнение ИПР?
Ну, это по сроку при переосвидетельствовании, то есть когда процесс переосвидетельствования. Чем он обеспечен? Потому что в ИПР напротив выполнение ставится, кто выполнил, когда выполнил и что выполнено. И вот конкретно в данном случае, значит, определен, я думаю, что у вас нет претензий к перечню технических средств реабилитации,
вы
к самому
перечню. Павел?
Да.
Вот, Павел, да,
но
Павел говорит по качеству. Качество,
я говорю о качестве, да.
Да, качество.
Очередь, у меня к перечню, конечно, нет, я согласен.
Вот, качество. Да. Теперь качество. Мы не являемся той структурой, которая ведет закуп тех технических средств, которые необходимы и определены. Этим занимается, и Павел знает этот механизм, уходя от нас с индивидуальной программы реабилитации, с определенным перечнем ТСР, технических средств реабилитации, он уходит в фонд социального страхования. У фонда социального страхования также, опять, как на всей территории Российской Федерации, у всех региональных отделений территориальных фонда социального страхования, они работают по 44-му федеральному закону. Вы помните, да?
Чем дешевле, тем лучше.
Нет, это не всегда так. Сейчас это нельзя так говорить, потому что у нас очень хорошие кресла-коляски сейчас поставляются.
Но
у
сейчас это в какое время?
Сейчас.
В течение... Ну,
последний год, наверное.
Нет,
последние
года три. Последние года три за качеством фонд социального страхования, я говорю сегодня о региональном отделении нашем, они следят. Они составляют технические задания, которые могли бы обеспечить именно высококачественное обеспечение, обеспечение ТСР высокого качества. Вот поэтому как бы это вопрос даже и не к нам, да? Потому что как составляется техническое задание и выставляется на аукционы, то мы и получаем в тех технических средствах. Я думаю, Павел может задать эти вопросы к руководителю регионального отделения.
Извините, вот еще такой вопрос. Вот средства для купания ребенка для ДЦП нет в перечне. А, допустим, другие регионы взяли это вот на региональном уровне, решают этот вопрос. Ну, ребенок не сидит самостоятельно, купать надо как минимум два раза в день. Угу. То есть сложность родителей, он растет большой, то есть становится все больше и больше, тяжелее. Естественно, в ванной, то есть ему нужно специальное средство, чтобы... Ну и вообще дети как бы с ДЦП, они купаться любят, да? Как решить этот вопрос? Вот мы кому только не обращались уже, и к Смолиной, и Ирине Геннадьевне подходили с этим вопросом. и просили там, везде ходим. То есть никто не хочет.
Вопрос понятен.
Да, никто не хочет уходить на диалог. Вот такой.
У нас остается всего 10 минут. Давайте
будем. Павел, дело в том, что действительно мы, как структура не законотворческая, да, мы выполняем только те приказы, ту нормативную базу, которую мы имеем в своем арсенале при проведении освидетельства, при предоставлении госуслуги. Есть такой 998-Н приказ, в котором дан перечень технических средств реабилитации. И действительно, там то средство, о котором вы говорите, такого средства нет. И почему в других регионах, ну, как бы всегда, есть регионы, в которых есть возможность бюджета осуществлять закупку за счет средств бюджета территории, будь это край, республика. В основном, конечно, это не дотационные территории.
В общем, бедные территории не имеют возможности.
У нас нет бюджета, и мы задавали министру труда Наталье Николаевне вопрос, есть ли у нас бюджет на и обеспечиваются ли наше население из числа инвалидов техническими средствами реабилитации какими-либо за счет средств Республики Хакасия. Нет ответа. Нет.
Мы договаривались с техническим средством реабилитации посвятить отдельную программу, и теперь можем пообещать.
Тогда
это
мы с Павлом
нашим радиослушателям. Вы встретитесь непременно. Скажите, пожалуйста, Оксана Гавриловна, Татьяна Юрьевна, по-прежнему, извините, без руки и без ноги люди вынуждены каждый год переходить процедуру переосвидетельствования? Или новые изменения в законодательство как-то меняют вот этот порядок?
Всегда пугают. Может, Татьяна Юрьевна сейчас добавит. Вопросы... Они практически одни и те же. Что вы делаете, зачем вы, когда приходит к нам человек с ампутационным дефектом, неважно какая локализация, мы смотрим на него, впервые пришел. Мы смотрим на него, и он говорит, а зачем, почему вы мне определили на год группу инвалидности? И банальная фраза, стандартная, житейская. У меня что, вырастет рука или нога? Конечно,
вот
нет.
Позиции
вот. И вы мне тоже, у вас красивые глаза, и вы смотрите,
вы
мне,
красивые.
Что же такое вы делаете? Я вам скажу, это не для того, чтобы человеку усложнить жизнь и увидеть его через год. Скажу просто два слова. Мы ему хотим помочь, потому что когда появляется ампутационный дефект, первый год это адаптация, это привыкание, и мы ему в индивидуальных программах реабилитации или абилитации, мы даем возможность подбора тренировочного, либо косметического, любого протеза, который ему подойдет. И вот за этот год, когда он будет на инвалидности, через год он к нам придет, уже будет решение, какой протез он будет носить.
Но вы же сами не отрицаете, что процедура переосвидетельствования очень изнурительна для инвалида.
Вы поймите,
понимаете,
мы
инвалида.
Можем ампутационный дефект определить без срока, и он потеряется. Он больше ничего иметь не сможет. Для того, чтобы сказать, что человек будет ходить на высокофункциональном протезе, а это дорогостой.
То есть все для людей.
Конечно. Если это не просто высокофункциональный, а если с внешним источником энергии, что еще более лучше? Вот тогда мы можем сказать только через год, а может быть через два. Если у него все будет нормально с культей, она будет непорочная, не будет трофических нарушений, изъязвлений и так далее. Когда мы это сможем увидеть? Мы единственное, это единственный случай, мы наоборот помогаем пациентам для того, чтобы они не были потеряны. Иначе они никогда не скомпенсируют этот дефект, а он очень хорошо уходит на технических средствах реабилитации. То есть протезировали. Сейчас такие технологии, такие протезы великолепные, что человек может потом для окружающих его людей, они могут вообще его не воспринять, что он на протезе.
И жители Хакасии также
безусловно.
Безусловно.
О чем
протезы?
Мы и говорим? Мы говорим о высокофункциональных протезах, о высокофункциональных протезах с внешним источником и так далее. Для того, чтобы помочь человеку, для того, чтобы он не был потерян и находился в социуме, и работал, и, потому что особенно это касается молодых людей.
Ну, конечно.
20 – это посттравматический дефект.
Оксана Гавриловна, вот такой высокий уровень инвалидности, как, о чем он свидетельствует? О том, что низкий уровень медицины у нас, ну, в республике в частности.
Каждый 14-й житель Хакасии, мы говорим
вообще
о том, что
мне
инвалид.
Кажется, много.
Мы говорим о том, что если по уровню инвалидности и брать Сибирский федеральный округ, так как это территории очень близкие к нам, мы можем сказать, что мы находимся в золотой середине. Ниже инвалидность в Омской области, ниже инвалидность, чем у нас в Томской, но в Красноярском крае она выше в Республике Алтай.
А вот, извините, перебиваю, потому что приходится говорить очень в темпе уже. Во многом хотелось бы еще сказать. 10 годами раньше уровень инвалидности в Хакасии был ниже?
10 годами раньше, несколько повыше. Но здесь, повыше, например, даже. Вы понимаете, здесь перманентно он может опускаться, он может повышаться уровень. Он сейчас,
динамическое
он,
понятие, да, такое?
Да, динамическое. Он сейчас снизился по сравнению с 2014 годом, мы оцениваем 15.
За счет чего?
Он снизился всего на 7%, а мы говорим о том, что вообще это зависит не только от того, насколько нам, понимаете, здесь прямая пропорция, то есть рассчитывается на 10 тысяч населения, но если в статистику, чуть-чуть из статистики, увеличивается количество населения, уменьшается, например, первично представленных на ОМСЭ, вот он вам разрыв получается, то есть уменьшение. Может быть из-за миграционных процессов, может быть из-за внешних причин и естественных биологических причин.
Ну, тем не менее, он достаточно высок. Вот Олеся спрашивает, это показатели работы лечебных учреждений?
Вы знаете, давайте так, я скажу только две цифры. Российская Федерация, уровень инвалидности 62 на 10 тысяч населения, Республика Хакасия 51. Несколько ниже, чем в Российской Федерации, но мы помним о том, что сюда входят же и Северо-Кавказские республики, где очень высокий уровень, просто вот. И мы не говорим о том, что мы говорим о том, что сегодня более 2366 за 2015 год сделаны операции высоких технологичных. Это самый эффективный метод. Это мы говорим о работе Министерства здравоохранения Республики Хакасия. Это наиболее эффективный метод, при том, что может человека вернуть к нормальной жизни. Нормально, восстановив его нарушенные функции. Поэтому мы не говорим о плохой работе здравоохранения или еще чего-либо, но сейчас мы говорим о высоком, то есть о том, что оказывается в рамках, то есть в сфере онкологии, педиатрии, сердечно-сосудистой, нейрохирургии и так далее, то есть здесь все становится, здесь все благополучно достаточно. Единственное, что, конечно, и все проведения вот этих высоких технологий до освидетельствования вообще еще не направляли. Это дает хороший выход в компенсацию состояния и неразвитие стойких нарушений здоровья. И, конечно же, не появление у нас. Ведь инвалидность, когда мы признаем инвалидами человека, инвалидом, это звучит не гордо. Это огромная проблема человека, когда он становится,
конечно,
инвалидом.
Большинство людей вот эту мизерной пенсии предпочли бы здоровье.
Здоровье. И мы знаем часть населения, которые, безусловно,
принципиально не становится инвалидом.
Не становится.
То есть инвалидов могло бы быть больше.
Могло бы быть больше, а может быть и меньше.
Даже в проблеме с ДЦП, вот в первое время, когда ребенок рождается, родители молодые, они принципиально не хотят вставать.
Они не хотят видеть реабилитацию. Они не хотят видеть ребенка инвалидом.
Это, то есть, вот как бы вот такой вот.
Но мы знаем установку определенную, момент, что некоторые люди, они считают деньги и говорят, я недополучаю чего-то. Я объясняю, что вы поймите, что мы здесь деньги не считаем. Мы смотрим ваше здоровье и говорим вам, на сколько процентов вы страдаете от того, что имеет место быть, какая патология.
Так скажите, пожалуйста, все-таки новый приказ, он сделает проще или сложнее, или оставить
ничего для людей.
Да.
Для
вот проанализировав
клиентов,
то, что, вы знаете, вот все недоработки 2015 года мы работали, да, мониторинг проходил, все этот приказ, сейчас новый с расширенным перечнем, вы знаете, можно сказать о том, что по сути, в экспертизе на уровень это не повлияет. Да, он стал более прозрачным. Но принципы экспертизы, освидетельствования и признания лица инвалидом любого человека остались прежними на сегодняшний момент. Просто он стал более прозрачным для наших пациентов, для нашего населения. Как я сказала, открыл, посмотрел, и уже примерно ты знаешь, что даже без врача.
Павел, вы остались довольны сегодняшним разговором? Мы старались для вас.
Да, конечно, очень доволен сегодняшним разговором.
Вы получили информацию, вы зарядились оптимизмом.
Вопросов очень много, как бы, конечно, хотелось бы задать вот в том направлении, как, допустим, вот ДЦП-диагноз. У нас нет высоких специалистов, да, допустим, которые бы определяли диагнозы, то есть распределяли на степени ДЦП. Там же все разные, то есть, как бы, тяжести.
Это вопрос не о медицине нашей.
Да, и центр реабилитации, медицины. Современный центр реабилитации, хотелось бы, конечно, чтобы у нас в Хакасии.
У нас осталось 30 секунд для того, чтобы попрощаться. А этот вопрос мы обязательно рассмотрим в следующем эфире. Расставаться не будем.
Хорошо, да. Будем ждать.
Спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы.
Спасибо вам.
Танечка, я тебе... Ой.